Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость, военный историк, да просто историк, Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодняшняя тема вашей лекции и беседы – это 80 лет, юбилей наступательной зимней операции советских войск 41-42 год.
Да, ну я бы так сказал, даже не операции, а целого комплекса операций, компания, как вот принято
называть. Зимняя компания.
Да, не путать с компанией, которая организация, юридическое лицо, а именно компания. Обычно вообще, когда обсуждают эту тему, сразу начинают говорить о том, что вот есть товарищ Сталин, который такую идеологическую установку, что враг должен быть изгнан с территории Советского Союза в 42-м году, и вот под эту установку подгонялись все планы. И что все остальные были ни при чем, кто-то там, что называется, молчал, кланялся, кто-то там вяло возражал. Но здесь часто опираются на такую интерпретацию мемуаров Жукова, и эта интерпретация, она так и осталась, несмотря на то, что были открыты документы, в частности, то, что менее известно. Был такой человек, маршал Тимошенко, который до войны встретил нарком обороны, потом был направлен на юго-западное направление как раз вот в период событий под Киевом в сентябре 41 года. И маршал Тимошенко, обладая достаточно большим авторитетом в войсках, не далее как 19 декабря 1941 года, уже началось контрнаступление под Москвой, пишет доклад о зимней кампании. Это не товарищ Сталин, товарищ Тимошенко. Что он предлагает? Освободить от блокады Ленинград, отбросить противника от Москвы, очистить от врага Донбасс. То есть, на самом деле, инициатива идет не из кремлевского кабинета, где Сталин думает о нас, она идет на самом деле снизу. Ну, как снизу, понятно, что это люди достаточно высоко стоящие в военной иерархии. И если, опять же, посмотреть на то, кто подписывал директивы на перемещение войск в рамках этой кампании, то это никто иной, как маршал Шапошников. И я даже, когда в свое время, на самом деле довольно много лет назад, писал книгу, я даже назвал ее «Наступление маршала Шапошникова», вот эта зимняя кампания. И здесь, конечно, можно даже сказать, что это наступление маршалов Шапошникова и Тимошенко в гораздо большей степени, чем Сталина, поскольку понятно, что Жуков был заинтересован в том, чтобы усиливали прежде всего его Западный фронт. Это объяснимо, это правильно, это на его месте, я думаю, так бы поступил каждый. И он позднее говорил о том, что вот Шапошников от него отмахивался, что типа решения уже все приняты, и вот, голубчик, вот оно так будет, и спорить не надо. Когда он пытался там возражать. На самом деле, действительно, решения были приняты, но решения были приняты вовсе не директивно Сталином, а на самом деле это решение, в общем-то, было уровня именно генерального штаба, и вот про роль Тимошенко, если, опять же, где и откуда это взял, это писалось, такой есть ученый, к сожалению, умерший ветеран войны Михалев, который писал книгу «Военная стратегия», он тоже об этом всем говорил, и речь шла о том, чтобы действительно добиться каких-то радикальных успехов, и этих радикальных успехов, причем на самом деле, опять же, это все проистекало в том числе из предложений того же Тимошенко, и собирались выйти по итогам кампании, то есть к весне 42-го года, что называется, как говорится, если вы стоите, лучше присесть на рубеж Луга, то есть Луга потеряна еще летом 41-го года, Великие Луки, Орел, даю справку, Орел был освобожден в августе 43-го года реально, Курск, опять же, освобожден в зимней кампании 42-43-го, Харьков, и дальше, как говорится, барабанная дробь, Днепропетровск, Запорожье и Мелитополь. То есть на самом деле планов было громадье. То есть реально собирались действительно изгнать противника. Не, конечно, до границы, это был еще большой вопрос, но тем не менее в зимней кампании собирались нанести радикальное положение, а так, если опять же просто посмотреть на вот эти первые строчки сообщения Тимошенко, он вполне прозрачно читаются вещи такие, можно сказать, концептуальные. Никто не будет возражать против того, чтобы деблокировать Ленинград. Потому что Ленинград, это да, это колоссальная человеческая трагедия, и то, что, получив возможность вести наступление, решили прекратить вот это вот тикание метронома и те смерти, которые вызывают голод и холод, это, я думаю, что мало кто с этим стал бы спорить. Ну, и Жуков в том числе, отбросить противника от Москвы, потому что Москву действительно терять нельзя, неизвестно, как повернутся дальше дела, и что дальше будет, и если не отбрасывать врага от Москвы, то, может быть, следующий раунд, в котором до Москвы немцы таки дойдут, это тоже надо было учитывать. Ну, и там пункт третий, достаточно, так сказать, в широком смысле, освободить Донбасс. Потому что Донбасс — это, на самом деле, колоссальный регион, но и Донбасс читаем еще и Крым, потому что Крым тоже был одной из задач этой зимней кампании. И, на самом деле, одно было связано с другим, в том числе и в плане немецких резервов, и в плане возможности воздействовать на противника из Крыма, и, одним словом, это тоже вещь такая в общем виде — Донбасс. Почему Донбасс? Донбасс, потому что уголь, поскольку экономическое значение Донбасса, оно было просто колоссальным в экономике Советского Союза довоенной, в том числе это касалось двух таких основных факторов, ну, достаточно просто их указать, не вдаваясь в тонкости. Первый — это качество угля Донбасса. То есть уголь для московских электростанций, тогда основным, ну, на самом деле, до сих пор, как мы знаем, все эти споры, я думаю, все читают новости, что немалая степень генерации электричества, она еще даже сейчас приходится на уголь. Тогда, в 1941-1942 годах, на уголь приходилась, конечно, колоссальная доля генерации электроэнергии и московского региона, и на самом деле и всего Советского Союза, да и, что говорить, да и европейских стран. Донбасский уголь, его качество было настолько высоким, что позволяло без каких-то, называется, радикальных мер использовать его на теплоэлектроцентралях, а для того, чтобы использовать бурый подмосковный уголь, их надо было переделывать. Соответственно, эта задача тоже была, мягко говоря, непростой. И второй момент — это кокс. Кокс — это компонент, который используют для выплавки стали. И именно коксующиеся угли были, можно сказать, особенностью Донбасса. И здесь надо понимать, конечно, что это был не единственный источник, что имелся и Кемерово, где тоже был уголь, пригодный для кокса, но кокс — это сталь. Сталь — это снаряды, на самом деле даже не в первую очередь не танки. Если посмотреть, на что шел металл, он шел в основном на боеприпасы. Там едва ли там не 40% выплавки уходило по линии наркомата боеприпасов. И вот эти соображения вполне очевидные, они и двигали советским командованием. Было еще одно соображение, которое заставляло строить именно планов громадье. Когда мы сейчас слушаем выступление Сталина 7 ноября 1941 года, то и слыша там преувеличенные величины немецких потерь, мы, естественно, что называется, какой-то улыбкой. Ну да, как говорится, это пропаганда, действительно, в значительной степени это была пропаганда о том, что противнику там нанесены миллионные потери, и что там враг будет разбит, это тоже требовалось для поддержки людей. То есть тут с этой речью тоже мало кто будет спорить, именно с речью. Но здесь проблема заключалась в том, что, несмотря на то, что слова, сказанные с высокой трибуны, они были преувеличением и пропагандой, а тем не менее советское верховное командование имело к сожалению, можно сказать, преувеличенное представление о масштабах потерь противника. Понятно, что это проистекало из оценок, в том числе оценок командования фронтов, но и на самом деле соображения были такие, что вот все те люди, которые там погибали в котлах, они наносили же противнику какие-то потери. Опять же, опыт собственных наступательных операций говорил о том, что да, там, потери в наступлении все равно будут. И поэтому оценивали потери противника за истекшее время с начала перехода вермахта к границе Советского Союза и до декабря 1941 года, ну, примерно 3,5 миллиона человек. Это цифра завышенная, причем завышенная в несколько меньше, чем в 3 раза. Если мы посмотрим, там, какие были реальные потери, то убитых и там, умерших на этапе санитарной эвакуации было к концу ноября 262 тысячи человек на весь вермахт, опять же, весь.
А из числа... 2 миллиона?
Нет, 262 тысячи человек, угу. Это потери убитыми и умершими на этапе санитарной эвакуации. Всего же, если оценивать потери вермахта, они были больше 1 миллиона человек. И такая вот для понимания, из тех солдат, которые перешли границу в июне 1941 года, ну и не только в июне, там те, кто потом прибывали, те, кто участвовали в кампании против Советского Союза, каждый четвертый солдат из числа тех, кто перешел границу, был или убит, или ранен. То есть это на самом деле немало, учитывая, опять же, что были всякие коноводы и водители автомобилей. Mm-hmm. Понятно, что воюют с оружием в руках, ну, меньшая часть армии.
Тем Алексей, а немцы, немецкое командование, сам Гитлер, они понимают, что ну, что-то идет не так, что такого раньше не было, и вряд ли будет легче?
А
вот, насколько вот у них вот была оценка объективная?
Как раз у немцев была такая же слепота. Причем слепота, это вот если, опять же, сейчас разбираться, что-то в там, многотомниках предпочитали какие-то вещи, ну, о них помалкивать. Например, помалкивали в советских контрнаступлениях ноября 1941 года. Наиболее из них известное – это наступление у Рокоссовского, которая, можно сказать, совпала с началом предварительных ударов вермахта на Волоколамском направлении. То есть, что называется, в один день, 16 ноября, и Красная армия переходит в наступление, и немцы, правда, ну, скажем так, на частично совпадающих участках, причем была действительно, вот читаешь, такая человеческая трагедия, когда кавалеристы идут в наступление. Ну, понятно, что это там в пешем строю, то есть это как бы к лошади транспорт, но они напарываются на танки, которые никто не ждал. И эти танки, кто это были? Это 7-я танковая дивизия немецкая, которая сама, в свою очередь, идет в наступление на Москву. Разведка ее не вскрыла, потому что она появилась, что называется, день-два назад, и это следствие перехода самих немцев в наступление. Но в итоге получается, что 17-я кавалерийская дивизия, она оказывается разметана, и уже в первый день, там 10 часов шел бой, там по разным оценкам, там, значит, чтобы Соколовский вообще говорил, что дивизия осталась 800 человек там из нескольких тысяч, но это скорее преувеличено все же. Но, тем не менее, потери тяжелые. Но суть дела в том, что это одно контрнаступление, второе контрнаступление под Серпуховым, в котором участвовал Белов. Корпус Белова, он был, такая была оперативная группа Белова. Наступление, он на самом деле в мемуарах об этом писал, но так это все обходили стороной. Наступление имело свой эффект, заставило немцев нагнать туда войск в глухие леса под Серпуховым. Они там, можно сказать, мариновались вплоть до перехода Красной армии к контрнаступлению. Но суть дела заключалась в том, что Красная армия уже показывала, что она хочет перехватить инициативу. Немцы на это вообще никак не реагировали. Вот начинается, в принципе, контрнаступление. Как бы есть сведения, там, они берут пленных, которые рассказывают о том, что да, вот мы там прибыли с другого участка, нас отправили сходу в наступление, группировка меняется. Никакой реакции вообще. То есть вот как будто бы ничего не происходит. И вот дальнейшее наступление на Москву, которое началось, собственно, в середине ноября, оно происходит в варианте, как будто бы у Красной армии резервов нет, и никакого контрнаступления не будет. То есть продолжают двигаться вперед, подставляясь под удары. Хотя, казалось бы, звоночки прозвучали. Все, какие надо, звоночки прозвучали. Разведка. Летают немецкие самолеты. Видят. Понятно, что были периоды плохой погоды. Как раз вот самый последний момент был еще период плохой погоды. Они видят страшную движуху на железнодорожных линиях. Реакции, опять же, нет. Это местные перегруппировки, убеждают себя немецкие генералы. Понятно, что их всех начали отправлять в отставку, как говорится, одного за другим в декабре, но факт остается фактом, что была полнейшая вот эта слепота и непонимание того, что Красная Армия готова к чему-то радикальному, именно переходу к крупному наступлению. Все звоночки прозвучали, их не услышали. Результат был совершенно плачевный для вермахта, когда, не обладая значительным численным преимуществом, там буквально на 20% было преимущество, и то, скорее, даже по тем людям, которые непосредственно идут в бой, отбрасывают немцев от Москвы, все Подмосковье усеяно брошенной техникой. Да, немцы справляются. Понятно, что те люди, которые прошли, что называется, маршем по Франции, там, от границы до Ленинграда, их просто так не окружить. Там с окружениями не получается. Но, тем не менее, все плохо. Вермахт откатывается, откатывается, откатывается. И Гитлер там отдает всякие приказы ни шагу назад. Там отправляет одного за другим в отставку. Там Гепнера выгоняют без мундира. Там, то есть он потом, когда...
Да, без права ношения, да, права ношения орденов и формы.
Да, он пришел, когда был заговор 20 июля, он пришел, как говорится, в пиджаке к заговорщикам, и потом переоделся в форму, потому что ему было запрещено, его, как бы, с полицейским мог остановить, вы что это тут ходите? Вас это отобрали. То есть, да, достаточно такие унизительные вещи. И на самом деле с двух сторон имеется вот эта не вполне правильная оценка противника, но здесь надо понимать, что здесь было дело совсем не в персонале, даже на самом верху. Потому что, опять же, то, что валят на Сталина как на покойника, это абсолютно неверно. Это действительно был спланированной операцией. Здесь влияла, опять же, не только оценка потерь противника, но определенная магия цифр. Действительно вводились крупные силы. Если там говорить о, что называется, конкретных величинах, то всего было введено в зимней кампании 12 армий и 142 дивизии, точнее, дивизии их эквиваленты. Две бригады считаем за дивизию. Из них более половины, 8 армий, 72 дивизии, уже именно вот в ходе общего контрнаступления. И вот эти свежие войска, которые были полностью укомплектованы, считалось, да, что они смогут совершить, ну, не то, что невозможное, а действительно радикально переломить обстановку. И, по сути, на самом деле, речь шла именно о борьбе за инициативу. То есть, обычно говорят, что вот прям перехватили инициативу с контрнаступлением под Москвой. Это все же небольшое преувеличение. Это была все же реакция на действия противника. И уже вот это наступление, которое началось в январе, то есть это 8 января на московском направлении, там 18 января на Донбассе. Вот это уже была попытка нанести действительно врагу большое поражение, перехватить инициативу, выгнать за пределы, это неизвестно еще, но, опять же, считалось еще одно предположение, которое оказалось не подтверждено реальностью, это то, что у немцев нет резервов. То есть они предполагалось, что раз они несут такие потери, откуда все это берется? Это берется все там из армии резерва, и раз они там понесли потери 3,5 миллиона человек, ну, они тоже, наверное, что называется, на грани истощения. У нас там все тяжело, у нас там промышленность на колесах или там восстанавливает производство, но тем не менее... У нас есть преимущество, которое надо ковать железо, пока горячо. А то там к весне они подготовятся и опять устроят бросок на Москву. Поэтому это все, опять же, логически объяснимо, если глядеть из декабря 1941 года, из тех кабинетов, которые принимались решения, и ну, энтузиазм был, то есть уже свежие войска, хорошо одетые, вооруженные, прямо скажем, ну, удовлетворительно, не будем там, преувеличивать, конечно, там, поголовного вооружения автоматической винтовкой ППШ уже не было, и вообще вот эти все рассказы о том, что вот у немцев автоматы, а у нас автоматов нет, они как раз-таки про зиму 41-42 годов, когда действительно большие потери вооружения в 41-м году, и с автоматикой были проблемы. Были проблемы там, с пулеметами, ручными пулеметами, с пистолет-пулеметами, там, ППШ, ППД, этими самозарядные винтовки, что называется, уже кончились. И что вот у немцев автоматы, это все рассказы не про лето 41-го года, когда как раз баланс был более такой мягкий, а как раз зима. И вот с этими всеми идеями вступают в 80 лет назад, в 42-й год, и следует один за одним вот эти вот наступательные операции.
Алексей, а когда исчезла угроза захвата Москвы? Вот об этом просто уже перестали вести речь.
Ну, вообще говоря, угроза исчезла в 43-м году, если вот так вот прям радикально сказать, когда немцы эвакуировали Ржевский выступ. Да, эта угроза исчезла вообще. Но угроза непосредственная — это декабрь. То есть в декабре уже начали и там разминировать здания, мосты. Как мы знаем, оставили тонну взрывчатки, забыли в гостинице «Москва», ее только при разборке потом обнаружили уже в наше время.
Кстати, организатор всех этих вещей, когда его спрашивают в телевизионном интервью, у Судоплатова, а там была взрывчатка? Он говорит, конечно, нет. Хотя документальные источники подтверждают, что была и много.
Да, конечно, закладывали это, но это, скажем так, нормальная, обычная практика. И действительно, такие меры чрезвычайные в отношении Москвы отменяются в декабре. И город, конечно, не сказать, что вернулся к нормальной жизни, но стало понятно, что вот угроза того, что вот завтра ворвутся на улицы, ее нет. И в ближайшее время не будет. И здесь трудно было поспорить, потому что действительно немцы и не пытались наступать на Москву в 42-м году. Хотя там этого опасались, но да, действительно угроза города была ликвидирована. И как бы первым хронологически получается наступление под Ленинградом, Любань. Но вот оно началось с фальстарта. Вот тут... Об этом, я думаю, мы сейчас скажем после перерыва, после новостей. Но вот тот случай, когда действительно поторопились.
Создается впечатление, что ни та, ни другая сторона до конца в курсе происходящего не были. А вот советское командование, оно понимало, что так сказать, хребет фашистскому зверю далеко не сломлен.
К сожалению, можно ответить, нет. То есть все же вот этого понимания такого не было.
То есть вот до конца это да, не
да,
понимали.
Наоборот, считали, что да, резервов нет, и сейчас и они сейчас посыпятся. Им... Но вот эта оценка, она, к сожалению, была неверной, и за нее пришлось расплачиваться, и расплачиваться, на самом деле, всем 42-м годом.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость сегодня историк Алексей Исаев, и тема его лекции и беседы зимние 80 лет зимнему наступлению Красной Армии «Предел возможного».
Да, мы остановились на, как говорится, есть канон, когда надо излагать с права на левый фланг, с север на юг. В общем, Любань. Все наступления, они в чем-то похожи. И Любань и Москва, они похожи именно в плане оперативной обстановки, когда советское контрнаступление под Тихвином предотвратило катастрофу соединения немцев с финнами и, соответственно, перехвата тех дорог, которые вели к дороге жизни через Ладожское озеро, Этого удалось избежать, но одновременно немецкий фронт схлопывается на реку Волхов, и у немцев довольно много оказывается войск на этом рубеже, а когда пытаются их таранить, в спешке. 7 января переходит наступление, там не дожидаясь подхода не то что артиллерии, даже там минометов, то есть можно сказать практически сходу в бой, там туманное представление разведки, и когда было, потерпели ожидаемую на самом деле неудачу с форсированием Волхова, с такой крайне поспешной подготовкой, то 10 января состоялся разговор Мерецкого со Сталиным, и Сталин прямым текстом озвучил даже русскую пословицу: «Поспешишь — людей насмешишь». И действительно попеняли Мерецкого, что можно было попросить несколько дней отсрочки, потому что и так, конечно, операции, да, откладывались, потому что перевозки были затруднены, в том числе из-за проблем с топливом для транспорта, да, это было, что называется, дно советского экономического состояния декабря 1941 года, и неудача этой операции, начало операции на Волхове приводит к тому, что командующий второй ударной смещается, на эту должность назначается Клыков, а Власове тогда еще даже никто не знал, не знал, да? И не заикался. И второй подход к снаряду был 13 января, но, опять же, противника явно недооценивали, то есть считали, что у немцев меньше войск, чем есть на самом деле, и соотношение сил, оно на самом деле было, не сказать, чтобы благоприятным для Красной Армии, хотя в немецких штабах тоже была паника, то есть они, командующий группой армии Лейб вообще предлагал отойти от Ленинграда, и это на самом деле для советского командования был вообще идеальный вариант. Поскольку если просто отошли от Ленинграда и открыли бы дороги, которым можно было кормить население, тут можно было, что называется, утереть пот со лба, и все хорошо. Но, к сожалению, в тот момент уже был смещен главнокомандующий сухопутных войск Браухич, его место занял Гитлер. А что такое Гитлер? Это человек, который постоянно генералов начинал, очень хочется использовать слово, лечить по поводу экономики, политики и прочего. А Гитлер...
То есть он своих генералов за ровню никак не считал.
Хотя был...
Он владеет всей информацией, и он стратег. А они там...
Да, и особенно ему, что называется, адреналина впрыснула успех во Франции, французской компании, когда он, опять же, считал себя одним из отцов этой компании, хотя отцом-то был плана Манштейн все же, но, тем не менее, Гитлер считал, что вот он всех, так сказать, толкнул вперед, и следующий его, опять же, повод для раздувания его самомнения, это было то, что он всем говорил ни шагу назад в декабре, и, в общем-то, остановились. То есть отступать нельзя, одного выгоняет, второго, третьего. То есть, в общем, тоже приписывал себе. Хотя, на самом деле, к тому были вполне объективные предпосылки, когда действительно вот эти вот ударные группировки немцев схлопываются на узкий фронт, он становится достаточно плотным, чтобы удержать следующий удар. И поэтому человек, который принимал решение на самом верху немецкому команду, для него это решение с отходом от Ленинграда было абсолютно неприемлемо. Почему оно было неприемлемо? Потому что население, понятное дело, он желал его смерти, но это было даже не самое главное. То, что Гитлер своими приказами четко обозначал, что все, кто живет в Ленинграде и вокруг него, должны умереть. Это даже было соображением номер два. Соображение номер один были станки, которые остались, станки, прокатные станы, которые остались в Ленинграде. И поэтому Гитлер до 1944 года, невзирая на все крики штаба группы армии «Север», он требовал держаться, держаться, держаться под Ленинградом. Почему? Потому что если отойти, то станки получат электроэнергию, сырье. Ну и на самом деле так оно и получилось в 1944 году, когда на самом деле Кировский завод начал восстанавливаться, и первые машины сошли с его конвейера все же в 1945 году. Пусть их мало, но это и немцев отбросили в январе 1944 года. То есть спустя год можно было ожидать эффекта. И, что называется, глубина планирования, она, как правило, на уровне стратегии, она год и больше. Поэтому, конечно, никакого отхода от Ленинграда с таким главнокомандующим теперь сухопутными войсками, то есть у Гитлера должность появилась, он взял на себя бразды правления. И это до конца войны, собственно, так оставалось. Хотя его говорили, что давайте прекратим чрезвычайщину, давайте найдем нового Браухича. Старый Браухич испортился, его унесли. А вот давайте найдем, выдвинем из своих рядов нового Браухича, и будет. А уже всех все устраивало. Ну и на самом деле это способствовало определенной дезорганизации управления сухопутными войсками. Но факт остается фактом, что решение принимал человек, который думал о вещах экономических, политических, и ожидать от него простейшего там решения сокращения фронта не приходилось. Со стороны Красной армии вот эта недооценка противника, она привела, конечно, к не вполне реалистичному плану, потому что до этого пытались пробить по кратчайшему расстоянию дорогу Ленинграда, а тут попытались зайти, можно сказать, и пройти больше расстояния, но вроде бы враг послабее. Несмотря ни на что, захватывают плацдармы на реке Волхов, продвигаются вперед, но на самом деле, конечно, операция эта была не то, что прямо вот обречена с самого начала. Понятно, что каких-то катастрофических последствий можно было бы избежать, которые были уже летом, там, в мае-июне. Но, тем не менее, шансов на успех было, прямо скажем, не так много. И сейчас даже, ну, там, не просматривается возможность. То есть нужно было или всемерно усиливать это направление, или идти как бы вообще другим путем. И рассуждая вообще о вот этой зимней кампании, главный вопрос, который задает Жукову. У Жукова это тоже была своя правда. Он говорил о том, что давайте сосредоточимся на одном направлении, давайте сосредоточимся на Москве, и у нас все получится, наверное. А это тоже не лишено разумности это рассуждение, поскольку сил, несмотря на то, что вбрасывались огромные массы вновь сформированных дивизий, превосходства такого, как было, например, даже летом 43-го года, над вермахтом не было. Потому что понятно, что потери лето-осень 41-го года тяжелые, и удалось только несколько выровнять баланс. И не обладая превосходством, достаточно перевесом в численности. Кстати говоря, летом 41 года у немцев было превосходство в численности над войсками особых округов, да, в силу того, что Красная армия там не развернулась, не привезла войска из внутренних округов. Так что это универсальное правило. Что же можно сказать за Жукова, центральное направление? На центральном направлении вообще обычно концентрируют внимание на действиях Жукова, хотя на самом деле это была операция Ржевско-Вязинская, в которой участвовали, пусть даже оставим за скобками Юго-Западный фронт, участвовал еще и Калининский фронт Конева. И Калининский фронт был одним из главных участников, и просто когда критикуют советское командование, то вся критика обрушивается на Жукова, в то время как Конев оказывается, что называется, за нее практически выведен. Что не вполне справедливо, и на что надеялось советское командование под Москвой? На самом деле надеялась на вполне прозрачные вещи. Есть основные коммуникации железнодорожные, которые идут от Москвы к западным границам, читай, в Европу восточную и в сам Рейх. И если эти дороги будут перерезаны, то группа армий-центр развалится. Предположение более чем логичное. Точно так же, когда, как говорится, перерезали коммуникации в тылу и там Юго-Западного фронта под Киевом в 41 году, он очень быстро рассыпался и слопнулся. И понятно, что немцы могли снабжать авиацией, там 100 тысяч человек могли снабжать авиацией, там, 300 тысяч под Сталинградом, там с грехом пополам какое-то время тоже могли снабжать. Но снабжать там целую группу армий, называйте, миллион человек, это никакая авиация тут не поможет. Авиация может снабжать дивизию, корпус, ну, с натяжкой там армию, не поможет. Поэтому соображения были достаточно разумными. Что можно сказать, опять же, в пользу просьбы Жукова, отдайте лучше резервы мне. Куда он их мог деть и использовать? Ответ довольно простой. Было, и действительно сейчас, когда мы смотрим документы двух сторон, было болевое место у группы «Армицентр». Автором этого болевого места с немецкой стороны был никто иной, как Гейнс Гудериан, который, конечно, большой. Он человек был очень, что называется, писучий. То есть вот он человек, который сделал себе славу не столько даже на там, поле брани или в штабах, он себе сделал славу, во-первых, своими воспоминаниями. Человек был вообще и внимание танки, там теоретический труд.
Да-да-да, вот теоретик да, он же ведь
да, он был человек и самопиар. У меня даже есть замечательная его книжка, написанная после войны уже в ФРГ, где он там посвящает немало внимания проблемам рождаемости. То есть человек был, можно сказать, энциклопедист. Человек 18 века, перенесенный в век 20-й. Поэтому, на самом деле, к нему приходится относиться немного скептически, если, опять же, сравнивать то, что вот в книгах там и прочее.
На фотографии прямо слуга царю, отец солдата. Такой боевой, в кожаной куртке, ордена.
Ну, нет, фотографии-то отдельно, то есть это тоже была часть самопиара, там знаменитая даже... фотография там с бронетранспортера, «Энигма» расставлена, то есть человек, который, можно сказать... Нет, заслуги, конечно, были там, его эта идея командовать передовой с помощью радио, она тоже имела место, тут, конечно, не надо уж совсем уничижать, но факт остается фактом, что... А у группы «Армицентр» была огромная дыра и боль как раз на стыке с Гудерианом. Гудериана снял Гитлера, отправил, что называется, отдохнуть вплоть до 43-го года именно за этот сомнительный подвиг, когда между 4-й полевой армией и его 2-й танковой армией гигантская брешь, которая вообще ничем не закрытая, которая образовалась именно из-за того, что достаточно хаотично отходили войска Гудериана. И вот эта брешь... Она заделывалась изо всех сил, но еще один удар по ней, вот Варшавское шоссе, имело большое значение именно как такая рокада вдоль фронта и вообще для перевозок в интересах южного фланга группы «Армицентр», там 4-й полевой армии. И вот это болевое место, если сюда приезжает целая армия, ну, примерно как там, 2-я ударная, пусть даже... сплошные стрелковые бригады, там не самая сильная артиллерия, она могла переломить баланс в пользу Красной армии. То есть, действительно, если в этом месте, которое немцы сшивают, как говорится, белыми нитками с большим трудом, приезжает 50-70 тысяч человек в нормальном зимнем обмундировании и с нормальным хотя бы стрелковым вооружением, минометами, там, артиллерии до 122 миллиметра, может баланс качнуться, и к Вязьме уйдет там полноценный корпус Белова со всей артиллерией, к Вязьме можно будет послать, опять же, больше войск, в том числе в расчете на какие-нибудь там танковые бригады, может получиться. То есть, конечно, это спорный вопрос, получилось бы, не получилось, но тем не менее Жуков, когда говорил «дайте мне резервы, и я пошатну группу «Армицентр», он тоже знал, что делал, и когда он писал об этом в мемуарах, уже зная, как оно все развивалось, у него тоже было свои соображения. И здесь, поскольку человек, безусловно, военный профессионал, к этому надо прислушиваться. Но тогда сочли, что Москва — это, конечно, хорошо, мы ведем наступление, но более значимым является как раз-таки вопрос относительно того же Донбасса. Потому что или мы там переделываем все электростанции и живем, как говорится, в любом случае впроголодь по электричеству, или же сосредотачиваем усилия и решаем проблему радикально. Поэтому здесь следующий у нас это юг. И на юге, на самом деле, вот у кого было планов вообще Громадьё, это как раз у Тимошенко. То есть вот если там мы можем, иногда критикуют там, Жукова, Конева, что разгромить всю группу «Армицентр», Тимошенко собирался выйти вообще на рубеж Днепра. Ну, строго говоря, своя правда в его рассуждениях, она тоже была, поскольку все уехало на московское направление. И он считал, и действительно, там, если смотреть разведка не на всю, как говорится, глубину до Рейха, а то, что стояло перед ним, когда он видит, что перед ним стоит там дивизия, которая пехотная немецкая занимает фронт там 80 километров, если на эти 80 километров, да и дивизия уже изрядно потрепанная, приезжает из Сталинграда, сформированная в районе Сталинграда 57-я армия, численностью ни много ни мало 74 тысячи человек, она по этой дивизии щелкнет, и дивизия улетит. Она действительно улетела, потому что 18 января, когда последовал первый удар, вот эта немецкая оборона, она как карточный домик так хлоп и рухнула. Вопрос был только в том, удастся ли дальше добежать до Днепра, потому что вообще, конечно, основная проблема, так сказать, советского планирования, мышления даже на юго-западном направлении заключалась в том, что был вот Днепр.
А почему? Как Сталин, как верховный главнокомандующий, мог все это анализировать, держать в голове и принимать, ну, наверное, не всегда верные решения, но, тем не менее, как-то контролировать ситуацию? Но,
вообще, это, понимаю, что с трудом, потому что, когда читаешь переговоры, когда то с Мерецковым посмешишь людей, насмешишь, то совещание с товарищем Жуковым, то, опять же, что-то по Крыму. И, конечно, на верховном главнокомандующем лежала такая, прямо скажем, ноша очень тяжелая. И, конечно, он вынужден был и доверяться оценкам командующих и командиров на соответствующих направлениях и их оценкам того, что можно сделать, то, в каком состоянии находится противник. И здесь, конечно, тоже работала магия цифр, потому что, когда приезжает 57-я армия, 70 тысяч с гаком человек, это много. Это действительно может вот это вот люди обученные, все же несколько месяцев обучения шло, вооруженные титаническими усилиями, что они могут свернуть горы. Но, конечно, к сожалению, это было все не так, поэтому вот эти вот удары, когда, опять же, вот, чтобы не говорили, что я там очерняю Тимошенко, Тимошенко прямым текстом, вот его документ за его подписью: «С целью разгрома противника в Донбассе, Криворожью и окончательной ликвидации всех попыток движения к Северному Кавказу». Разумное соображение? Разумное, потому что Северный Кавказ — это, извините меня, нефть. И тогда 75 или 80% нефти...
У вас, кстати говоря, очень хорошая, по-моему, в цифровой истории, вот битва за Северный Кавказ. Вот действительно такое впечатление, у вас это, как мне кажется, очень хорошо получилось. Вот все на нитке висело.
Да, вот в 42-м действительно все висело на нитке, вот в начале 42-го года действительно хотели ликвидировать угрозу Кавказу, и тут действительно, сажая себя на место Верховного, Тимошенко говорит: враг стоит в двух шагах от Кавказа, его надо отбросить, отбросить лучше всего на Днепр. Если мы добежим до Днепра и захватим переправы через Днепр, то немецкий фронт вот так же автоматически так... Хлоп, развальцы. Опять же, идеи были вполне прозрачные. Идут две железные дороги из Донбасса в сторону Днепра. Если мы эти железные дороги перехватываем, то немцы действительно посыпятся как карточный домик. Вопрос был именно в том, чтобы, да, выйти захватить. И главная проблема с тем, чтобы выйти захватить, была в том, что в отличие от там, 43-го года, там, 44-го года, когда на самом деле тоже очень масштабная операция, планировали, проворачивали, были танковые армии. Каждая танковая армия — это примерно 40 тысяч человек, там от 500 и выше танков. Это действительно очень мощный инструмент. Что имелось у товарища Тимошенко? У товарища Тимошенко имелось на круг, имеется в виду, на все направление, то есть два фронта, 20 тысяч человек кавалеристов и танковые бригады. И вот с этим уже, конечно, кашу было сварить затруднительно. А в то время как противник обладал возможностью, опять же, восстанавливать свои танковые дивизии. И не будем забывать, что где были танковые группы, ну, ставшие танковыми армиями. Три штуки под Москвой, Одна на ростовском направлении, то есть отбросили клейст от Ростова, но его танковая армия никуда не делась, она там была. И вот этот вот ресурс, конечно, был использован против советского наступления. И вот так вот, глядя на все это, понимая, что идеи, да, базировались на там, данных разведки, вполне очевидных соображениях, там, не будет угля, не будет электричества, немцы выйдут в Москве, развалится вся транспортная система, немцы пойдут на Кавказ, то есть надо любой ценой попытаться реализовать то преимущество, которое дает вот это вот, пусть не в, неправильно оцененное, но резкое ослабление вермахта, потому что, опять же, люди были профессионалами, понимали, что если там запускать процесс мобилизации, обучения, то вермахт может вот эту вот свою, так сказать, яму по численности тех людей, которые с винтовками в руках идут в бой, он может ее ликвидировать к весне, и будет обратный удар ответный. Ничего хорошего от этого ответного удара не будет, опять же, ввиду того, что если мы не знаем заранее, где он будет, ситуация даже хуже, чем на границе, потому что фронт гигантских размеров от Ладожского озера, даже не берем от Мурманска, бог с ним, там своя специфическая история, от Ладожского озера и до Азовского моря. Где, как ударят, бог весть. Поэтому надо достичь максимума. И здесь осуждать тоже, вот что называется, говорить, ай-яй-яй, не надо было так планировать. Ну, тоже вот это так себе.
Алексей, вот у меня к вам какой вопрос. Вы, когда начинали свою деятельность военного историка, вы представляли себе, что вы столкнетесь с такой сложностью, проблемами?
Пожалуй, что нет. Я как раз вот в нулевые, я еще вот во мне еще много было критиканства, так сказать. А вот, не видели, что, как говорится, историю делают двоечники. Вот я не помню, кто из историков больших сказал, что не надо представлять, что историю делают двоечники, что они там ошибаются, сям не видели. Это мы сейчас можем, да, им расставить оценки, написать там, что называется, старайся больше, как пишут мои дочери в младшей школе. Там, или... Хотя нет, ей ни разу это не писали, ее одноклассникам писали, что старайся еще. Поэтому вот этот весь комплекс проблем, надо его как бы охватить, понимать, и только тогда
будет надо действительно... учиться.
Да.
Надо постоянно самообразовываться. Вам спасибо. Я всегда обычно заканчиваю наши встречи, но я прямо сейчас говорю,
потому что... Да, так продолжим, что надо последние штрихи, и дальше последние полчаса ответ на вопросы.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк, военный историк Алексей Исаев, рассказывает нам о зимнем наступлении Красной Армии 41-42 года.
Да, и давайте, что называется, зайдем с козырей про потери. Всегда наиболее такой болезненный вопрос – это потери. Так вот, с 5 декабря 41 года по конец апреля 42 года общие потери Красной Армии составили 2 851 852 тысячи человек, в том числе безвозвратно 1 249 000. Это, конечно, немало, и за то же время противник по имеющимся у нас документам, возможно, конечно, это и заниженные, тут с немецкими потерями есть определенная проблема, вот группа армий «Север» нормально считала, всех остальных разброса шатания, но, тем не менее, уж какие есть цифры, противник потерял общие потери 850 тысяч человек, то есть в 3,3 раза меньше. К сожалению, это вот, что называется, реалии, они таковы. Наиболее тяжелыми были потери в Ижевско-Вяземской, то есть на московском направлении, Любанской операциях, то есть 882 тысячи и 330 тысяч, соответственно. Почему именно Любань так много? Поскольку действительно группа армий «Центр», конечно же, была самой прочной. Здесь было наибольшее число и подвижных соединений. В первую очередь усиливали, конечно, группу «Армицентр» свежими войсками, ну и, на самом деле, масштабы операции. То есть тут еще играл эффект масштаба, наиболее многочисленные. А Любань — это позиционное сражение в лесах, и здесь играл такой фактор, что наиболее сильным аргументом Красной Армии, на самом деле, в первый год войны, так точно, была бронетехника. И даже если там почитать всякие немецкие журналы боевых действий, там что-то говорится, что опасный противник — это танки, которые контратакуют, бьют, и от них плохо. И действительно, с ними справлялись, даже имея там противотанковые средства, тяжело. Зенитки, которые хорошо работали летом, осенью и зимой, сильно, что называется, потеряли в своей успешности. Имеется в виду зенитки 88, здоровенная, называется, телега в 4 тонны весом, и с ними уже научились более-менее справляться, в том числе за счет артиллерии. Ну, о чем еще говорят эти потери? Почему не удалось реализовать все эти амбициозные замыслы? Проблема еще заключалась в том факторе, который недооценивали в советских штабах, ну, пожалуй, в наибольшей степени его все же понимал на тот момент Жуков. Это тактика штурмовых действий, то есть то, что пехотинцы должны быть обучены дифференцированно, что должны быть специально такие штурмовые группы, штурмовики, которые просачиваются, которые, используя какие-то мертвые зоны обстрела вражеских пулеметов, обходят, охватывают, куда-то врываются, что называется, с фланга, с тыла. Вот с этим были проблемы, потому что основная масса тех людей, которые пошли в бой, они пошли в бой в первый раз. Причем хуже того, у нас 20-30-е годы была все же еще бедная страна, и проблема была даже с обучением. То есть люди просто ни разу до этого даже в армии не служили. То есть речь была не то, что они там обучены, не обучены, там даже обращением, то, что иностранное оружие, это вот колоссальная головная боль была, то, что даже оружия было много, там осенью для каких-то там затыкания дыр еще хватало на складах, но когда иностранное оружие, люди просто обученные на какой-нибудь пулемет «Максима», когда им вручают какой-нибудь пулемет «Кольта», они говорят, что это. Это тоже было проблемой, и вот это то, что люди шли в первый раз в первый класс, в первый раз.
Алексей, чтобы получше понять, мало того, что обучение оставляло желать, плюс к этому оружие, которое приходило по ленд-лизу.
Не, по ленд-лизу тогда еще, о ленд-лизе тогда
откуда
еще.
Откуда тогда пулеметы «Кольта»?
С Первой мировой войны, со склада.
Прошу
они прощения, были все, еще, им еще, их еще летом 41-го до всякого ленд-лиза выдавали ополченцам, то есть винтовки «Росса», которыми обороняли Калинин, они тоже были со складов еще Первой мировой войны. Под Москвой, поисковики не дадут соврать, масса встречается гильзы сгнивших патронов от винтовки «Лебеля» французской.
Это «Лебель», тоже, да.
Да, все с Первой мировой войны, вот это наследие. Ну, понятно, что его старались изживать, внедрять единообразное оружие, на которое все обучены.
Вы, кстати говоря, мне объяснили, потому что я в своем критиканстве, когда, ну, мне фильм все равно не нравится, «Подольские курсанты», никак и ни с какой стороны, особисто нет, вот это вот, кстати, большое. Но когда Безруков там бегает с автоматом Томпсона, я уже так потирал ручки. А потом я у вас спросил, и вы сказали, что это вполне вероятно.
Это закупки еще довоенные, закупали как-то хитро через Мексику. То есть это вот те Томпсоны, с которыми были где-нибудь на Северном Кавказе в 42-м, это уже там из комплекта техники и там каких-то еще поставок. Поставок оружия, стрелкового оружия их было немного, но они были. А вот Томпсоны — это довоенные закупки, куча оружия, в том числе, например, пулеметы БАР, так называемые, то есть браунинговские, очень хорошие для своего времени. У ополченцев они встречают, откуда они взялись? Это очень четко видно. Пулеметы с рукояткой управления огнем. Это польский вариант, который был взят в 1939 году. То есть, на самом деле, польская армия, вот так вот коллапсировав в сентябре 1939 года, она в том числе оставила Красной армии немалые запасы, в том числе и винтовок Маузера, которые польского происхождения, которые были и у тех же ополченцев. Но суть дела в том, что люди, которые не имели подготовки и, самое главное, боевого опыта, они, конечно, не могли сделать те вещи, которые были по плечу, например, Красной армии образца лета 43-го года, например. И зимой, когда... Что происходило, например, на том же Донбассе? Город Славянск, который, через который проходит магистрали дорожные. Вообще, география Донбасса была характерна тем, что дорог с востока на запад мало, в основном идут в меридиональном направлении дороги. Это облегчало немцам тем, что они держали Славянск, Славянск обороняли его. И вот это удержание этого города, узла дорог, позволяло им, с одной стороны, запрещать Красной армии пользоваться нормальной магистралью, с другой стороны, так сказать, наносить потери, которые мешали дальнейшему развитию наступления. И это было везде. Везде было одно и то же. То же самое мы наблюдаем в случае с Любанью, когда немцы держат какие-то узлы коммуникаций, их не удается стронуть ни штурмовыми группами, ни артиллерией, поскольку артиллерия на колодном пайке ввиду того, что работа промышленности, эвакуация еще не налажена. Танков для этого дела недостаточно. То есть танки не могут совершать чудеса. Они могут сделать очень много, но чудеса они сделать не могут. Поэтому везде одно и то же. На московском направлении был такой город Юхнов, который тоже брали с большим трудом, взяли только к марту 1942 года. И то же самое, на самом деле, Ржев. Потому что Ржев тоже был узлом коммуникации, потому что произошло? С одной стороны, Красная армия наступает на холм и Торопец, перерезает железнодорожную магистраль, которая идет от Ржева на Великие Луки. Немцы ей пользоваться не могут, но одновременно они, как собака на сене, сам не ем и другим не дам. Они держат Ржев, который тоже держится за него, как черт за грешную душу. Почему? Потому что воспрещение пользования этой магистралью для Красной армии. Потому что произойдет, если они отойдут от Ржева? Если, так сказать, все бросят и уйдут на буквально несколько километров. Железнодорожная магистраль до Великих Лук будет свободна. Не надо будет возить круговыми маршрутами. Можно будет подвести сразу много войск какой-нибудь там к Великим Лукам даже. И вообще наступать и там на Смоленск и так далее. Вот, и, в общем, вот эти дороги, они очень много решали. И то же самое было с основной магистралью группы армии «Север» Вязьма-Смоленск. Ее тоже держали изо всех сил. И везде одна и та же картина. То есть, немцы, пользуясь тем, что у них превосходство пока еще в артиллерии, но оно оставалось в течение длительного времени. То, что противостоящий противник не владел еще вот, тактикой штурмовых действий, они удерживаются. Вот это удержание, оно, конечно, то, что все эти операции, как их принято было называть, затухающими, ну, на самом деле это, ну, так, действительно, как маятник. Вот если... Так можно иронизировать над этим, что это скрывает термин неудачу. Но на самом деле, если так за ними, с ними разбираться, там видно такое вот затухание, как маятник качается сначала хорошо, а потом все слабее и слабее. То же самое мы видим во всех этих случаях, когда, и, например, в Крыму, то есть, с одной стороны, ставим амбициозные задачи, там, дойти до Симферополя, дойти, там, называется, освободить весь Крым до Перекопа, а потом, что называется, захват конкретных деревень на передовой. Это к апрелю. Вот эта динамика вот этих затухающих операций, она четко видна, что сначала ставится там амбициозная задача, там, ура, вперед на 100 километров, а потом все меньше и меньше, или, наоборот, даже оборонительные задачи. И как раз-таки по опыту этой зимней кампании начинают создаваться танковые корпуса. Идеи появились, строго говоря, в декабре. По этому поводу можно такой исторический анекдот, что в августе 41 года товарищ Сталин там постановлением ГКО сказал, мы больше не формируем танковые дивизии, у нас остается только бригада батальона. И, соответственно, танковых дивизий в Красной армии вплоть до послевоенного времени не было. Но на самом деле сам товарищ Сталин довольно быстро осознал, что такая единица нужна, вместо этого был танковый корпус. Но это на самом деле именно исторический анекдот, потому что тут каких-то таких сильно уж препятствий по поводу того, чтобы взять свои слова обратно, у Юсифа Виссарионовича особых иллюзий не было. То есть, в принципе, даже в переписке фигурируют слова танковой дивизии. Но там по совершенно другим соображениям решили делать там именно корпусное звено, но именно результаты контрнаступлением, потому что под Москвой, вот как ни странно, вот эта вот директива «у нас только бригады», под Москвой это работало неплохо, потому что это специфика использования танков именно под Москвой, где и много лесистых районов, и на самом деле задачи именно в второй половине октября-ноября были такие локальные, специфические, бригады работали на ура. Тут ничего нельзя сказать. Именно танковые бригады, они стали такой палочкой-выручалочкой. С одного места на другое постоянно передвигали. И эффект был вполне адекватный. Может быть, более крупные дивизии, они бы даже не сработали в такой ситуации. Ну, конечно, вот эти вот неудачи в наступлениях, они были предвозвестником того, что от немцев будет ответный удар. Эти ответные удары действительно последовали и весной, и летом, и 42-й год, конечно, стал очень тяжелым для нашей страны. И пришлось, не реализовав вот эту задачу освободить Донбасс, переделывать московский ТЭЦ на подмосковный уголь. Это тоже потребовало усилий, это решили окончательно проблему только к лету. Но, тем не менее, решили. Вот что всегда очень вдохновляюще в истории того периода, это то, что вот ставят перед собой задачу, казалось бы, нерешаемую. Раз, помаленьку, полегоньку ее решают. Там одного уволили, там не справился, другого уволили, устроились. Но в конце концов, так сказать, находится человек, который там реализует все, что надо. И много было всяких нюансов, которые, конечно, может быть, на верхнем уровне планирования не учитывали. Вот какая-то, опять же, магия цифр, связанная с тем, что там сотни, там тысячи танков. Например, легкие танки, которые наладили производство на автомобильных заводах, легкие танки Т-60, они, проходимость по снегу была никакая. То есть, причем вот в очередной раз, можно сказать, можно было перекреститься. Товарищ Сталин, конечно, не крестился, но наверняка он очень, так сказать, себя похвалил мысленно, что перед войной наладили производство новой техники, потому что читаешь отзывы в танковых бригад, Т-34 даже по глубочайшему снегу, то есть там глубина там, 60 сантиметров, ездит уверенно. Поворачивает, да, маневренно снижается, но ездит уверенно. Есть даже, по-моему, хроника, когда Т-34 носится по снегу глубокому, там действительно такой как бы
Алексей, прям в облаке. Почему в последнее время появилось такое количество иностранных критических статей о Т-34? И это не так, и то не так, и Паттон гораздо лучше, и это, и вот если бы не грязь и мороз, ух, тогда бы да.
Ну, так скажем, они там раньше присутствовали. Ну, просто сейчас они стали до нас оперативнее доходить, но на самом деле это такой уровень знания, может быть, 90-х. То есть сейчас мы знаем больше, а так проблемой, например, стала такая вещь, как эвакуация танков с поля боя. Не эвакуация промышленности, а эвакуация танков с поля боя. И почему затухали операции, вот как маятник так помаленьку уменьшал? Уменьшалось количество техники, прям, которая есть здесь и сейчас, ее надо было вытаскивать с поля боя, танк Т-34 там под 30 тонн весом, КВ там 47 тонн, и для того, чтобы это все вытаскивать и отправлять на заводы, потому что нормальные тягачи, которые могли это все делать, были в массе своей еще и потеряны в летних боях, ворошиловцы. Вот Красная армия лет 41-го года, она на самом деле по технической оснащенности находилась в довольно высоком уровне. Нам он по каким-то направлениям не снился до 45-го. И что делали? Привлекали даже те, кто двигал здание в Москве. Вот полиспастами раздвигали улицу Горького, ныне Тверскую. Вот этих людей отправили в леса, чтобы они из всяких, как говорится, оврагов и прочих мест вытягивали танки и отправляли их на завод для ремонта. И это тоже была проблема, которую решали, и тут, опять же, вот это вот видишь вдохновляющую положительную динамику.
Алексей, ну здесь ведь каждый день по 5 таких проблем, я думаю, возникает.
Вот такие проблемы возникала масса, и там с разворачиванием массы производства танков, эвакуации, проседание качества. И что, почему, например, застряли наступление в Крыму? Когда уезжают танки в КВ наступление, возвращаются не все, а некоторые возвращаются задним ходом. Почему? Поломались шестерни. То есть упало качество, и Мехлис там топает ногами, с самолетами доставляет новые коробки, то есть целая эпопея, проблема запчастей, которая возникла еще до войны, она никуда не делась. То есть мы производим танки, а запчасти — это тоже отвлечение производства. Есть план по танкам, есть танк по запчастям. За план по танкам бьют по голове, по запчастям бьют, но не так больно. Ну, естественно, все люди нормальные, как бы, если на что-то можно забить, как говорится, положить болт, то это на них кладут, и приходится, опять же, людей стягать, чтобы с запчастями тоже налаживали ситуацию. А тогда проблема была не вообще, если подводить, как говорится, итог сказанному, то, конечно, имелись амбициозные планы, не вполне отвечавшие состоянию войск во всем качестве, и куча проблем конкретно реализации. То есть и тактическая подготовка, которую надо было вытягивать, и недостаток боеприпасов, которой не хватало, ну, на самом деле, даже на одно направление, может быть, конечно, наскребли бы, но и то вряд ли. И такие вещи уже более прозаические, как техника. То есть долгое время, например, и тех же противотанковых пушек не хватало, и все это в комплексе, оно привело к тому, что, да, вот эти все планы в громадье, их реализовать не удалось. И как бы вывод из этого, на самом деле, не тот, что не надо было строить планы в громадье. Вывод из всего этого, и с точки зрения исторической, он скорее о том, что почему и строили эти планы, почему их так реализовывали. Может быть, меньшие амбиции, да, они, может быть, могли принести успех, а где-то привели бы к неудаче на следующем ходу.
Так ведь вот в свете того, что вы только что рассказали, теперь становится понятно, почему за определенные направления, там, за истребители, за снаряды отвечали члены Политбюро. Ближний круг Сталина, и они постоянно переводились, как сейчас говорят, ротировались. Ну, очевидно, стягали на новом месте эффективнее.
И был такой институт представителей ГКО, Государственного комитета обороны, то есть когда действительно ответственных лиц, которым доверяли, от них старались получать информацию. И там такой был институт приемки военной, которая тоже, на самом деле, была источником информации. Именно тогда вот в зимнюю кампанию по настоянию Шапошникова вводят такую меру, как представители генштаба. То есть когда офицеры, которые могли непосредственно докладывать наверх генштаб по каналам связи, не отчитываясь перед командованием армии, потом от этого отказались, возможно, по вполне прозаическим причинам нормализация управления в целом, но в какой-то мере это могло быть связано с тем, что инициатором этого был Шапошников, и для того, чтобы это все поддерживать всю войну, нужен был Шапошников. А Шапошников, будучи уже, так сказать, на самом деле реально просто подорванное здоровье с, как говорится, с июля 41-го и до весны 42-го на передовой, фактически, вот эта вся масса информации, она сливалась вся к нему и перерабатывалась в первую очередь им. Конечно, в какой-то момент он уже это просто не тянул по физической, по здоровью, и понадобилась смена управления, смена лиц, ну, это вот в мае 42-го года. на его место приходит Василевский, ну, дальше там и Антонов, но это, как говорится, уже совсем другая история. Но, тем не менее, вот этот вот институт представителей генштаба иногда, вот я как историк со своей, что называется, сугубо колокольни практически, я жалею, что не было представителей генштаба где-нибудь там в 44-м году, может быть, даже где-то в 45-м году, которые бы излагали правду матку, так сказать, во вход всего.
А, то есть вам было бы легче.
Да, мне было бы легче, читая документы, искать вот эти ниточки, по которым, за которые надо дернуть, чтобы вытащить тот самый документ, который объяснит мне, что, как и почему. Как ни странно, по 41-42 годам, ну, точнее, больше по 42-м, этого много. Даже вот я бы так сказал, Ржев, вот если удастся написать, дай бог, по Ржеву исследование, то очень много будет опираться именно на представителей генштаба. И на мемуары, то есть они, люди были чаще всего не глупые, и теперь благодаря сайтам Министерства обороны НРС можно посмотреть, как они выглядели. НРС, это я искал такого человека по фамилии Житник. И раз на меня смотрит человек в пиджаке. То есть он уже, у него фотография была в личном деле послевоенная, уже, как говорится, в пиджаке. Нет, есть и вторая там в форме. Но такой человек с острой бородкой. Вот я теперь, когда я читаю подписанные им документы, я сразу его представляю. Так что отдельное спасибо Минобороны за то, что выложили в том числе вот эти фотографии из учебного послужных карточек. Ну и следующие полчаса мы отвечаем на вопрос. Традиции. Если да, по традиции, да. Надеюсь, все.
Да. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней программы Алексей Исаев по традиции ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Леонид, многоуважаемый Алексей. Спасибо за приглашенного эксперта. Вот. Я хочу спросить, один профильный вопрос, другой опосредный. По московской битве, которая начала отрезвлять голову не только туркам, но и японцам. Первый вопрос. По решению СВГК и ГКО Советского Союза на западном направлении и на северном направлении были открыты шлюзы водохранилищ, чтобы остановить еврофашистов. Было ли это акт отчаяния? Либо это была 100% заглушка на пути их продвижения. И второй вопрос. А есть ли взаимосвязь боев на Холхенголе, которые продолжались не один месяц, на подписание пакта Молотова или Риббентропа? Либо это оказало на самом деле тоже какое-то влияние? Спасибо большое.
Значит, Алексей, да. Извините. Вот смотрите, как людям внушили пакт Молотова.
Ну, это Молотов сам говорил, пакт, это тогдашняя речевая конструкция.
То есть тогда это не носило, что это... сегодня пакт это вроде не очень. Договор же ведь.
Ну, так-то договор, да. Значит, поэтому, говорю, сам, не знаю насчет Сталина, но Молотов точно говорил пакт и писал. Значит, по поводу открытия шлюзов. Это было плановое мероприятие, затопление, оно вообще применяется с давних времен, никакой там волны высотой 2 метра, которая сметала деревни, этого всего не было, эффект это имело ограниченный, ну, скажем так, противник просто учитывал, что какие-то районы там подвергаются затоплению, если такой наибольший эффект от затопления, который я вычитал, так сказать, в документах, это Истринское водохранилище, когда частично была взорвана плотина, именно частично у нее заложили несколько тонн взрывчатки, сработала меньшая часть. Уменьшился уровень воды, и лед повис в воздухе. И, соответственно, немцам пришлось этот лед взрывать и наводить в лютый мороз понтоны. 11-я танковая дивизия так форсировала Истринское водохранилище. Но так это мероприятие достаточно стандартное, применявшееся много где. Значит, остановить это само по себе не могло. Что касается взаимосвязи Холхенгола и событий в Европе, подписания договора. Так скажем, это была лыка в строку переговоров, ведущихся с западными союзниками, потому что все такие пассы, которые делались с советской стороны относительно того, что вот помогите нам на Дальнем Востоке, они игнорировались. Это тоже, конечно, заставляло думать, что с нами договариваться ни о чем не хотят. Поэтому опосредованно, да, влияло, а что касается в целом Японии, да, она влияла, и по состоянию на 1 декабря 1941 года на Дальнем Востоке, ну, в широком смысле, за Байкалом, так скажем, находилось аж 1 100 000 человек и там 750 тысяч единиц стрелкового оружия. Поэтому действительно нам приходилось учитывать, что у нас есть еще и Восток, который тоже может создать серьезную опасность. И как мы сейчас знаем, план Кантакуэн по наступлению на Советское Приморье и вообще на наступлению на Советский Союз, он присутствовал, есть, и от него отказались, там, что называется, в последний момент. Так что так, так что ответ все же, если, так сказать, артикулирую, да, это влияло.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы понять ваше личное отношение вот к книге «Оставь проклятые и убитые». Наверняка вы ее читали.
Ну, я не считаю ее хорошим образцом прозы, я считаю ее агиткой. То есть это всегда очень грустно, когда большой писатель пытается писать агитки. Обычно вот это вот, когда есть некая, что называется, политическая задача, может быть, даже с какими-то благими целями, это уж вопрос дискуссионный. Ну, в общем, мне это не нравится. У меня мой любимый писатель по войне Симонов, который, с одной стороны, был достаточно критичен, с другой стороны, очень внимателен. Вот такой же внимательности у Астафьева я не вижу. Я вижу именно попытки создать такой эмоциональный образ войны, как фу-фу-фу, ну, не просто антивоенный какой-то посыл, но именно такой антигосударственный. Ну, вот оно вот так, это мое личное мнение. Оценочное суждение, как принято говорить.
Да, сейчас, да, в последнее время. Спасибо, Алексей, большое, потому что я разделяю абсолютно ваше мнение. Единственное только, это вопрос к вам, Алексей. Наверное, может быть, у каждого была своя война какая-то.
Ну, на этот счет я всегда говорю, что в любой самой успешной операции можно было найти роту, взвод, полк и даже дивизию, по которой проехались, растоптали, и для них война была апокалипсисом. В любой самой успешной. Такое могло быть, и человек конкретный, человек с оружием в руках мог оказаться в ситуации, когда надо там лечь костьми, даже успешный, не говоря там уж о неуспешной. Поэтому война, она, когда воюют миллионные армии, да, человек может действительно повоевать какое-то время, потом, будучи там списан по ранению, и его впечатления такие достаточно окажутся узкими.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вопрос продолжения по дальневосточным дивизиям, которые, ну, называются как бы в обиходе, а сибирские дивизии, которые были приброшены на помощь битву войскам, участвующим в битве под Москвой, они были приброшены каким образом? По железной дороге, по Транссибу? Или как? Или воздухом, или как?
Спасибо. Значит, спасибо за вопрос.
Да, ну, на самом деле, в нынешние времена, когда, как мы знаем, что называется, ОДКБ перебрасывал там десятками транспортных самолетов, тогда, конечно, возможности транспортной авиации были гораздо слабее, имелись переброски по воздуху, соединений, ну, скажем так, в основном это личный состав, потому что что такое стрелковая дивизия? Это на самом деле еще и много единиц техники. Это автомашины в количестве там минимум сотни, это лошади, потому что все эти дивизии, которые прибывали под Москвой, это были на гужевой тяге, у них артиллерия была. И не говоря уже о там самих орудиях, боеприпасов. Основным средством перевозки были железные дороги. И возили, конечно, за тысячи километров Это тоже была сама по себе непростая задача, потому что на железной дороге были пробки. И, конечно, эти перевозки огромного количества людей. Достаточно сказать, то, что из Забайкалья и Дальнего Востока перевезли конкретно вот на Западный театр военных действий, перевезли, соответственно, 70-80 тысяч человек, если мне память не изменяет. То есть это тоже много. И это все люди с как раз-таки довоенного формирования дивизии. Они вообще были очень большими и тяжелыми, поскольку были по 14 тысяч человек с двумя артполками, там, с гаубицами тяжелыми 152 миллиметра. Так что это все, конечно, только железная дорога. Возили авиации тогда отдельные какие-то грузы, ну и в незначительных количествах личный состав. Немцы возили больше, если что. То есть, например, на оборону Юхнова они возили людей там из Восточной Пруссии транспортной авиации. У них это было больше развито, у них были там сотни транспортных самолетов. У нас зимой 41-42 годов авиация транспортная была задействована одной задаче, про которую все знают, это перевозки в Ленинград. 100 тонн в сутки. И эти 100 тонн надо было обеспечивать кровизносу, потому что возили в основном пищевой концентрат. В ту сторону, в обратную сторону возили людей с заводов, которые потом отправлялись куда-нибудь на Урал, в Поволжье или там даже в Забайкалье.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею. Здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид Вениаминович, Алексей, не знаю, как по отчеству.
Валерьевич, да.
Валерьевич, очень спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот... Тысячу вопросов, вот, я артиллерист, вот, подполковник, вот, скажите, пожалуйста, никогда не думал, что, вот, вот, не сказали вы сейчас, что именно промышленность, как бы, ну, победила.
Спасибо. Нет, ну, нет, нет, все же промышленность, она... Конечно же, очень много решало, но побеждали все же люди на поле боя. То есть тут я могу все же, так сказать, уточнить свое мнение, если оно, может быть, не так четко прозвучало. Конечно, очень много решала экономика, но, конечно, победу добывали люди на поле боя. И на этот счет наш видный военный теоретик Свечин говорил, что победу нельзя купить. Вот, конечно, можно там материально обеспечить, но победу нельзя купить. Она все равно добывается солдатами на поле боя. Если эти солдаты будут там морально к этому не готовы, там технически не подготовлены, то тут никакие материальные средства. Ну, конечно, они это сгладят, какие-то проблемы подготовки, но не более того. А так в зимней кампании, вот эту, которую мы сегодня обсуждаем, конечно же, недостаток тех же боеприпасов, он... артиллерии боеприпасов. Он играл много. А так всего не хватало. Не хватало даже касок. И там смотришь, что происходит под Москвой, там на дивизию численностью 10 тысяч человек, гвардейскую, это ноябрь 41 года, 3 тысячи касок. То есть хорошо, если те, кто непосредственно идут в бой, имеют эти каски. А так, говорю, вот город, который очень много для нас делал, от которого очень много зависело, это Пермь. Это Порох, 98-й завод, это Мотовилихинский завод артиллерик. На них навьючили все. То есть на них навьючили тяжелую артиллерию, 45-ки. Потому что противотанковая артиллерия была проблемой. И Лысьва, Пермский край, это наш главный производитель стальных шлемов. Так даже собирали. Есть даже фотографии бойцов, которые в пробитых касках. Потому что собирали на поле боя. Не хватало. Объективно не хватало. Всего не хватало.
Алексей, хотел вас спросить вот что. Кому принадлежит очень интересная цитата? Первый год войны нет ничего, второй год войны хватает, третий год войны есть все что угодно. Не знаете, не сталкивались?
Скорее всего, это про Первую мировую войну.
А,
да. Ага. И, ну, да, я даже где-то соглашусь с этим утверждением. Я бы так сказал, что в последний год войны материальное обеспечение уже где-то в избытке, а вот людей уже не хватает. И это касается почти всех более-менее долгих войн, и касается, например, даже вот современных конфликтов, приходит на ум Карабах. когда в начале войны, имеется в виду Карабах 90-х, чуть ли не на снятых с постамента Т-34 ездили, а под конец войны уже все было, но людей воевать уже не было. Но люди — это самый, конечно, ценный ресурс, и наличие этого ресурса, его подготовка, она очень много решала. А тогда, в первый год войны, многого очень не было. И это касалось, казалось бы, даже вот противотанковой артиллерии. Простая пушка стоит 10 тысяч рублей, что называется, можно гнать. Ну, вот так сложились обстоятельства, что это, они были страшным дефицитом. Именно вот в осенью 41-го и в начале 42-го. Ну, и на самом деле продолжалось это до почти до лет 42-го года.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Валерьевич, можно вам задать вопрос?
Да, да, пожалуйста. Алло? Да,
здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос Алексею Валерьевичу. Меня зовут Ирина Валерьевна.
Да, будьте любезны, задайте вопрос, да, пожалуйста.
Да, да, мы слушаем. Я хотела бы узнать его мнение о роли Щербакова Александра Сергеевича в обороне Москвы.
Спасибо большое.
Спасибо. Ну, спасибо. На этот вопрос я вынужден развести руками, потому что вот такой, так, я не видел, хотя, может быть, это мое упущение документов, которые прям вот им подписаны и которые играли прям большую роль, сыграли какую-то роль, то есть знаковых документов. Поэтому я все же затрудняюсь ответить на этот вопрос. Хотя, на самом деле, понятно, что существовало несколько параллельных институтов управленческих, и чаще всего, например, решения ГКО, они прожимались через партийные органы. Но Москва, тут такая была концентрация власти, что тут уже это было менее, может быть, заметно, чем в, не знаю, там, на Урале, где там очень многое извлекается из всяких партийных заседаний.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Еще раз извиняюсь за второй вопрос. У меня просто дополнение, вопрос к Алексею. Вот вы, когда говорили мы о переброске войск по железной дороге, это же вот Транссиб, который действует до сих пор, основной железнодорожной магистралью нашей страны является, и который был построен за 12 лет некоторыми неуважаемым Николаем II, последним царем. Вот, кстати,
ну, вопрос понятен. Значит, тот Транссиб, который строили тогда, на самом деле, там скорее даже Александра Третьего заслуга-то в отношении там, запуска этого проекта, это совсем другое по отношению к тому, что существовало в 41-м году. Потому что есть такое, железная дорога, она на карте она одинаковая. А на самом деле железная дорога, там грузоподъемность, например, пропускная способность, потому что, извините меня, то, что построили тогда при царе-батюшке, например, отсутствовала Кругобайкальская железная дорога, и для нас это было страшнейшей проблемой в русско-японскую. Поэтому те коммуникации, которые были созданы уже, называется, в предвоенный период, они отличались качественно. Отличались качественно, там, и по подвижному составу, и на самом деле у нас в какой-то момент даже был избыток того же подвижного состава, который был большой проблемой в Первую мировую. То что, от чего взялась революция в том числе? От того, что в южных губерниях был хлеб, но не могли его довезти. Почему не могли довезти? Потому что не хватало паровоза. Почему не хватало паровоза? Потому что вынуждены были задействовать предприятия на производстве там, боеприпасов паровозных. Одно тянуло за другим.
А как строили железные дороги в послереформенной Российской империи?
Это отдельно,
это, да. Это, почитайте, Салтыкова-Щедрина.
Ну, даже если не Салтыкова-Щедрина, то почитать про Катеньку Долгорукову и ее подружку, которые там эти всякие делища творили в приформенной. В общем, на мир надо смотреть реалистично, то есть не надо смотреть на него, как, что называется, Сталин, светоч. Так и не надо.
Нет, так не бывает.
Да, так не бывает. Однозначно светоч, это все, картинка, она всегда более сложная, чем есть. Ну, одним словом, все перевозки по железнодорогам, они в значительной мере опирались на модернизацию железнодорожной сети по сравнению с периодом при царе-батюшке.
Да, кстати говоря, строительство Турксиба в советское время описывает Ильф и Петров в «Золотом теленке».
Ну да, это у всех было
это
на слуху.
Это художественное произведение, тем не менее, свидетельство. А то, что вы сказали про не всеми уважаемого Николая II, вот я в том числе не уважаю, не за что, потому как не набирается. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, Леонид, Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо за передачу. Алексей, Москва. Алексей, вопрос к вам. Прочитал замечательную книгу, на мой взгляд, Крысова, да, «Самоходки против танков». Вот он ставит самоходку по характеристикам выше, ну, по тактическим характеристикам, чем танк. А ваше какое мнение, почему их было меньше сделано и был упор сделан на танк?
Ну, здесь я позволю себе сослаться на Гудериана, который попутно объяснял Гитлеру, так сказать, тактические особенности. Главная особенность танка – это, конечно, вращающиеся башни и перенос огня. Это то, что было немыслимо для самоходок, и в том числе там немецких штурмгешутцев, но вес самоходок, он неуклонно увеличивался. То есть была такая самоходизация всех вооруженных сил, не только, на самом деле, Красной Армии, это всех охватывало. И действительно, там к 1945 году, по-моему, 30% бронеединиц приходилось в той или иной мере на самоходки. Но самоходка танк не заменяет. И даже вот то, что я имел в виду, объяснял Гудериан Гитлер, он объяснял, что когда мы штурмгешутцы, штурмовые орудия пытаемся использовать как танки, они быстро не могут переносить огонь, механики-водители дергают рычаги, и идет износ ходовой части. Что надо нормальные танки, «Панцер-4», которые могут просто башню повернуть и перенести огонь. А штурмовое орудие — это вот поддержка пехоты, он там едет, у него там узкий сектор, он в этом узком секторе работает. Эти, кстати, по-моему, их... еще, а может быть, уже в интернет выложили вот эти вот доклады Гудериану Гитлеру, местами читать даже забавно так объясняют. Гитлер же считал себя еще большим знатоком техники, и Гудериан вынужден ему, поджав губки, там, объяснять какие-то вещи уровня 2×2.
Алексей, а вот скажите, пожалуйста, вы поклонник альтернативной истории?
Ну, не то что поклонник, я считаю, что не надо к ней относиться однозначно отрицательно, негативно.
А вот скажите, пожалуйста, одна из сюжетных линий варианта БИС, угу, Сергея Анисимова,
да, знаком,
это самоходный полк, наш полк самоходок.
Ну,
это... Насколько реально это все написано? Вот.
Ну, вопрос. Нет, написано это на самом деле, понятно, что на основе «На войне как на войне». Но, так скажем, на момент написания такой массы документов, которые сейчас выложены на памяти народа, у Анисимова не было. То есть он в основном опирался на такой более узкий диапазон того, что там публиковал Михаил Николаевич Свирин, покойный наш следователь бронетехники.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
С новогодними праздниками.
Совет. И вас.
Да, спасибо. А вопрос такой. Вот говорят, я читала «Поворот в войне», это начало зимы 41-го года, во многом произошел благодаря вот генералу Павлу Алексеевичу Белов. Я вообще о нем не слышала. Там пишут: «Кони против танков». Это вот танки немецкие приближались к Ашире, а там еще к Туле, и вот защитить могли только кавалерийский корпус Белова. Почему о нем никто? Там кони против танков, там сотни танков немецких, тысячи единиц автотранспорта.
Спасибо.
Ну нет, вопрос понятен.
Спасибо,
да.
Понятен вопрос.
Тактика Белова в чем заключалась?
Да. Спасибо.
Значит, советская кавалерия, по-моему, кстати, как-то ее обсуждали.
Да.
Да, суть дела была в том, что, во-первых, кавалерия не переживала перетрясок предвоенные годы, более-менее стабильная была организация, и, соответственно, не было вот этих ротаций постоянного командного состава и быстрого продвижения, и высокая физическая и моральная подготовка, которая способствовала действиям успешным кавалеристам в 1941 году. Если говорить о Белове, то я на сегодняшней передаче про это говорил, в активе Белова и контрнаступление под Серпуховом, которое заставило целую 4-ю армию Клюги сидеть ровно и не дергаться вплоть до декабря, потому что атаки Белова здорово напугали на Серпуховском направлении. Там в лесах, там развернулось такое, можно сказать, эпическое сражение за несколько деревень. Тем не менее, оно сыграло большую роль. Поэтому в активе Белова и это наступление, и Кашира в оборонительной фазе, и наступление на Вязьму в наступательной. В конце концов, выход, вот он, можно сказать, был как феникс из пепла. То есть его кавалерийский корпус, уйдя к Вязьме, оказавшись фактически в окружении, потом уже в мае вышел к своим и сохранился как боевая единица. Поэтому, да, Белов сыграл немалую роль. Ну что ж, на этой позитивной ноте...
Алексей, огромное вам спасибо. Это я говорю как человек, который вас пригласил в первый раз, когда вы были многообещающим, честным, порядочным кандидатом в историки.
Да.
Пошибче многих, но тем не менее вы только начинали. На сегодняшний день вы очень крупный историк, которого отличает та же честность и профессиональное отношение к делу. Спасибо. Вы настоящий эксперт, историк. Приходите в гости, всегда будем рады.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Новости.
Программа Леонида Володарского.